Здравствуйте, в студии Вести ФМ по-прежнему Владимир Аверин, Мария Фролова. Мы продолжаем говорить, пожалуй, о наиболее заметной теме нынешней, сегодняшней повестки.
Это ход
голосования, президентского голосования на выборах в Соединенных Штатах Америки. Коротко напомним, выбирают 45-го по счету президента. По итогам этих выборов Белый дом займет либо кандидат от демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, либо миллиардер-республиканец Дональд Трамп. И вот сама президентская кампания на протяжении последних месяцев обросла множеством скандалов, и рейтинги кандидатов перед началом непосредственно голосования почти сравнялись. И это мы, собственно, и наблюдаем на протяжении голосования сейчас, по крайней мере, по данным экзит-пулов, что действительно кандидаты идут ноздря в ноздрю, тем интереснее наблюдать.
Да, и окончательные результаты всей этой гонки будут известны часа через 4 как минимум, а то и через 6. Ну, а пока у нас есть возможность порассуждать о том, что же происходило и происходит, и будет происходить в Соединенных Штатах Америки. У нас в студии политологи Павел Светенков. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Борис Межуев. Борис Вадимович, рад вас приветствовать в этой студии.
Здравствуйте.
Вот только что ТАСС опубликовал итоги опросов, которые провели пара компаний в Соединенных Штатах Америки, в том числе газета «Политика». 36 участников опросов заявили, что американский президент должен быть прежде всего сильным лидером. 4 года назад такой ответ собрал только 18% голосов. И для вас есть ли в этом ожидаемая закономерность? Давайте начнем с Бориса Межуева.
Я думаю, есть. Да, спасибо, во-первых. Я думаю, в этом это вполне предсказуемо, это вполне естественно. Потому что за последнее время стало больше ощущение, что у Америки появилось больше внешнеполитических вызовов и внутриполитических. Внутриполитических скорее они связаны с расовыми беспорядками, с столкновениями, прежде всего, полицейских и чернокожего меньшинства. Ощущение, американцы действительно чувствуют свою небезопасность. Эти выборы, между прочим, еще больше внесли дополнительных моментов в это ощущение. Но появились внешнеполитические вызовы, ИГИЛ самый очевидный. Америка поняла, что ее империя, глобальная гегемония, ну, в общем, держится на волоске. Такие государства, как Россия, как Китай, как Индия, ну, в общем, не очень вписываются в глобальный американский мир. Это уже не 90-е годы, где, казалось, наступает однополярный порядок, и все прекрасно. Поэтому действительно нужен сильный лидер, нужна ясность в ответах на какие-то кардинальные вопросы, куда идти в стране. Вот, и это вполне естественно. И видно, что Обама, которому улучшилось, значительно улучшилось отношение американцев за последний год, вот, что парадоксально совершенно, потому что все уже ожидали, что он уйдет с плохим рейтингом, он уходит с хорошим рейтингом. Вот, что несмотря на это, несмотря на улучшение к нему отношений, он все-таки не дал какого-то ясного ответа на вопросы, куда ж плыть. У него нет политического наследства, у Обамы. Потому что Хиллари Клинтон — это все-таки не совсем то же самое, что Барак Обама. У него не появится, я думаю, своего клана в демократической партии, какой был и есть у Хиллари Клинтон, и какой есть, был, например, и тоже в какой-то степени продолжает существовать у семьи Кеннеди. Вот. Он уйдет очень одиноким президентом, то есть президентом, который не имеет ясных политических наследников. Вот. И это тоже некоторый фактор, понимаете. Это всегда болезненное немножко ощущение, когда уходит президент, его не сменяет его вице-президент, как обычно это происходит. Вот. И он уходит как бы немножко в политическую пустоту. Я думаю, это тоже некоторый фактор того, о чем вы говорите.
Вот смотрите, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки — это действительно штаты, и постоянно там, о чем бы мы ни говорили здесь, в этой студии или за ее пределами, все время подчеркиваем, что вот разница законодательств, как важно для обычного американца, гораздо важнее подчас то, что происходит у него в городе, то, что в штате происходит. Вот они как будто бы такие приземленные. А с другой стороны, наблюдаем такой вот действительно очень высокий интерес к этим выборам, явка это подтверждает. Насколько, вот если оглянуться на историю, насколько личность президента в американской истории оказывалась важна для, ну, для американского избирателя, для простого человека?
Ну, вы знаете, личность президента в американской истории всегда важна, потому что президент — это и есть исполнительная власть. То есть это человек, от которого очень много зависит, от его психологии, от его подхода к ведению дел. И, собственно говоря, разные американские президенты исповедовали даже разный деловой стиль. Например, считается, что Картер, президент-демократ, вмешивался даже в третьестепенные вопросы функционирования государственной машины, а Рональд Рейган исповедовал такой стиль попустительства, то есть там, условно, после 5 часов дня он уже уходил с работы и уже занимался какими-то домашними делами. И при этом Рейган был более успешным президентом, чем трудоголик Картер. Во всяком случае, в американской истории он таковым остался. Там, допустим, президент Дуайт Эйзенхауэр, как считают многие американские историки, он воспринимал пост президента как такую почетную пенсию, потому что он был боевой генерал, главнокомандующий во Второй мировой войне, и он считал, что вот просто он заслужил, это такой дом ветеранов, это Белый дом. Но при этом период его правления, 1953-1961 год, это период, ну, у нас, наверное, сравнимый с нашим психологическим представлением о застое. То есть это золотое время, когда Америка развивалась, когда культура развивалась, когда она была лидером западного мира, и когда не было еще никаких существенных проблем. То есть личность, были великие президенты, которые действительно внесли очень серьезный вклад в историю. Там Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт, Вторая мировая война, преодоление Великой депрессии, там Вильсон, Первая мировая война, победа в ней, там Авраам Линкольн. И практически любой президент, он так или иначе оказывал влияние на то, что происходило в Соединенных Штатах. Да, были какие-то очень слабые президенты, история их тоже знает, но в общем и целом сама политическая система США, она способствует тому, чтобы президент оказывал существенное влияние на ситуацию, и отпечаток его личности как бы окрашивал собой его эпоху. И бывали случаи, когда действительно слабый президент оказывался в Белом доме, но, в общем-то, это скорее, на мой взгляд, исключение, чем правило.
А вот смотрите, а тогда роль Сената, роль Палаты представителей, потому что тоже постоянно, вот там президент не может продавить через Сенат, вот столь необходимые
реформы. Действительно есть разделение властей, и Конгресс и президент действуют независимо, и поэтому президент вынужден действительно через Конгресс продавливать те или иные решения. Самый известный крах — это в свое время президент Вильсон, вот как раз победитель в Первой мировой войне, он не смог продавить Версальский мир, его ратификацию через Сенат, и в результате США не ратифицировали, соответственно, эти соглашения, как Сенат счел их невыгодными, республиканское большинство тогдашнее в Сенате, а президент был демократом. В итоге, в конце концов, Вильсон заболел и отошел от политической деятельности там спустя пару лет, когда закончился его срок полномочий. То есть Конгресс — это действительно очень серьезная сила, с которой вынужден считаться любой американский президент, вынужден работать, и единственный, пожалуй, случай, когда Конгресс, в общем-то, подчинялся президенту, это был, видимо, случай Франклина Делано Рузвельта, то есть он считался очень сильным президентом, он мог очень сильно на Конгресс влиять. Во всех остальных случаях обычно президенту приходится торговаться с Конгрессом, договариваться, учитывать его позицию, и бывают ситуации, когда Конгресс может действовать вопреки мнению президента, заставляя его что-то делать, хотя он что-то делать не хочет.
Тогда почему вот сейчас выборы, когда выбирают и президента, когда выбирают там, палату представителей, выбирают сенаторов, где-то выбирают еще губернаторов. Я не знаю, это потому, что мы здесь сосредоточены настолько на двух этих фигурах, но вот передо мной все время CNN, и там вроде тоже я вижу исключительно на протяжении последних нескольких месяцев исключительно две фигуры. И никто там не рассуждает как раз о том, кто будет в палате представителей, а кто там в Конгресс, хотя роль этих органов власти действительно
всегда
велика.
Все на это смотрят и все об этом говорят, это не совсем правильно. Просто в данном случае настолько заслонили вот это противоречие между этими двумя кандидатами, такого же резкого никогда не было. Я не помню личных выпадов. Полемика всегда была острой, но она все-таки всегда была политической. Но личные выпады, выпады там, я тебя в тюрьму посажу, понимаете, как сказал Дональд Трамп Хиллари Клинтон, на вторых дебатах. Но это очень редкий случай. Я не припомню в истории Соединенных Штатов, чтобы один кандидат обещал посадить другого в тюрьму. Понимаете, это уже действительно некоторая грань, которая перейдена американской политической жизнью. Может быть, даже это и хорошо, может быть, это и есть истинная демократия в какой-то степени, когда такие острые противоречия. На фоне этого, конечно, полемика и борьба кандидатов в члены Палаты представителей и в сенаторы на этом фоне блекнет. Но она неправильно блекнет, потому что действительно, если Хиллари Клинтон победит, скорее всего, она все-таки победит на этих выборах, то, тем не менее, скорее всего, опять же, ну, опять мы говорим о некоторой условной вероятности, мы пока еще не знаем точных результатов, она столкнется с оппозиционным ей Конгрессом. Причем и Палаты представителей, и, судя по основным опросам, и Сенатом тоже. В Сенате, скорее всего, опять сохранится республиканское большинство и даже увеличится. То есть ситуация для нее будет очень непростой, если все-таки, опять же, верить опросам. Поэтому действительно ничего не решится. То есть за этими выборами последует очень напряженная, сложная внутренний конфликт, раздирающий американский политический истеблишмент. И я думаю, главное здесь будет причина заключаться уже не в тех противоречиях, которые мы видим сейчас, а в том, что персонально Хиллари Клинтон, конечно, является очень, ну, как бы не очень приятным для большинства республиканцев, представителям, в том числе и своей собственной партии. По целому ряду причин, от личностных до проблем культурной идентичности. Ясно, что она тут же... Мы еще, кстати, забываем второй момент, третий момент важный. Это расколотый Верховный суд, где сейчас после смерти Верховного судьи Скалия в феврале этого года 4 представителя либеральных, условно говоря, сил и 4 консервативных. Если побеждает демократ, то он имеет возможность провести своих судей в Верховный суд, и возникает устойчивое большинство либералов. Это означает, что, скорее всего, будут точно утверждены уже на общенациональном уровне однополые браки. Очевидным образом не будет пересмотрено законодательство Роу против Уэйда, то есть аборты уже, естественно, будут полностью легализованы. Не просто легализованы, а эта легализация останется и сохранится и дальше. Более того, будет, скорее всего, проводиться жесткая политика идентичности, то есть резкое такое насильственное давление на религиозные группы. Ведь сейчас основная попытка религиозных консерваторов, они уже понимают, что они не могут захватить всю страну, так сказать. Они не могут установить религиозные порядки для всей страны. Но они пытаются как бы в корпорациях, в отдельных штатах, в отдельных городках, в сельских комьюнити. Как бы не надо туда лезть. Вот мы имеем возможность... Вот мы не хотим, скажем, оплачивать аборты из своих собственных денег, в том числе муниципальные налоги платить. Вот освободите нас от этой необходимости. И они даже выиграли в Верховном суде дело. Я сейчас точно не помню, но где-то вот несколько лет назад было выиграно дело, связанное вот именно с голосованием, с возможностью не платить определенным корпорациям налоги, обязательные на оплату абортов своим сотрудникам, в том случае, если эта корпорация, ну, занимает определенные позиции по религиозным вопросам. Вот это все, на это все начнется сильнейшее давление, и, конечно, я думаю, будет попытка противодействия этому со стороны республиканцев, не знаю, насколько удачная, насколько неудачная. То есть, конечно, раскол продолжится, приобретет несколько новые формы, новые вариации, но, тем не менее, он продолжится, и, я думаю, никуда тот основной конфликт, который мы сейчас видим, не денется. В этом смысле, действительно, вы правы, выборы надо смотреть в целостности, а не только на президентские выборы.
Давайте мы вот по поводу будущего отложим, у нас еще будет полчаса как минимум. А сейчас, если можно, обратимся к истории и попытаемся вот сравнить, я сейчас обращаюсь, наверное, все-таки к Павлу Светенкову, сравнить избирательные кампании, ну, вот в ретроспективе. Насколько они похожи на эту? Насколько они остры были по сравнению, опять же, с той, которую мы в деталях, в подробностях наблюдаем последние несколько месяцев?
Ну, честно говоря, такого, похоже, не было никогда. Почему? Потому что всегда противостояние, во всяком случае, официально, формально велось между двумя партиями. Обе партии поддерживали своих кандидатов, и кандидаты, в общем-то, соблюдали правила и соблюдали приличия. Ну, как правильно сказал Борис. На этих выборах мы видим, что не только демократическая партия поддерживает Хиллари Клинтон, но и республиканская тоже. ключевые фигуры республиканской партии фактически высказываются в поддержку Клинтон.
Ну,
в
вот
частности,
даже,
Джордж Буш-младший проголосовал, как сообщается сегодня, за Хиллари Клинтон. Ну, он, конечно, в своем праве, он может голосовать за кого хочет, но это президент-республиканец бывший. Соответственно, такого, чтобы весь истеблишмент, то есть все начальство и республиканское, и демократическое, и фактически руководство обеих партий было на стороне одного кандидата, такого никогда не было. Они такие, республиканская и демократическая партия, во всяком случае, в лице своих лидеров, они превратились в такую КПСС, и эта КПСС сплотилась вокруг Хиллари Клинтон, безусловно. То есть Трамп — это, пожалуй, первый за, наверное, очень многие годы несистемный кандидат, которому удалось прорваться в большую политику. То есть такого, честно говоря, припомнить сложно. И даже, понимаете, если мы посмотрим биографии кандидатов на президентский пост США, обычно люди, которые претендовали на высшую должность, уже имели политический опыт. Они были, как правило, либо сенаторами, бывшими или действующими. Ну вот, например, Обама был сенатором, когда избрался. Билл Клинтон был губернатором, это тоже нормально, губернатором Арканзаса. Буш-старший на момент избрания был вице-президентом. Буш-младший на момент избрания был губернатором Техаса и так далее. Это достаточно стандартно, если вы посмотрите 20 век, это достаточно стандартная ситуация. В начале 20 века там попадались еще министры, а дальше вот четко, вот эти три позиции. Вице-президент, сенатор, губернатор. Вот обычно с них выбирались люди. Рейган был бывшим губернатором Калифорнии на момент избрания президентом.
Ну, это вроде нормально, потому что у человека есть опыт политический, административный.
Тут интересно что у Трампа вообще нет никакого политического опыта. Он, конечно, миллиардер, он крупный предприниматель, но он никогда не занимал никаких выборных должностей. Для Америки это, в общем, некий шок. Это, на самом деле, показывает, насколько глубоко люди недовольны политической системой, потому что в ходе предварительных выборах в республиканской партии тот факт, что тот или иной политик имел опыт и занимал должность выборную, был отрицательной рекомендацией. Пожалуй, это опять-таки впервые за, ну, если не за всю американскую историю, то за очень долгий срок. Поэтому эти выборы очень напоминают то, что было больше 10 лет назад во Франции, когда неожиданно во второй тур вместо двух системных кандидатов, то есть Ширака и премьер-министра Жаспена, социалиста, неожиданно вышел Жан-Мари Ле Пен. И Ширак оказался перед лицом несистемного кандидата, но там вокруг него, естественно, объединилась вся элита, вся верхушка, и тогда Ширак одержал победу с разгромным счетом, сейчас скажу, он, по-моему, больше 80% набрал, так Деголь таких результатов не получал даже близко на выборах, на всенародных. То есть, конечно, то, что сейчас происходит, это свидетельство очень большого кризиса политической системы американской и, прежде всего, кризиса доверия. То есть люди утратили веру в то, что с помощью демократических процедур можно оказывать влияние на власть. А власть, в свою очередь, сильно поверила американская власть в то, что на избирателей можно прямо давить, на них надо орать, их надо шантажировать, им надо приказывать. На самом деле, подобный подход, он ни к чему хорошему обычно не приводит. И я думаю, Борис прав, это скорее начало кризисного процесса, потому что нет ощущения, что, допустим, если Хиллари Клинтон победит, власти сделают какие-то выводы для себя. Другое дело, что, может быть, будет чудо и победит Трамп, но пока все эксперты хором говорят, что побеждает Клинтон, опросы говорят, что побеждает Клинтон, но все эксперты хором говорили, что Британия не выйдет из Европейского Союза, так называемое голосование по Брекситу. Тем не менее, референдум закончился в пользу Брексита. То есть у Трампа есть ядерный электорат, это вот рассерженный белый средний класс, и посмотрим, быть может, он придет на выборы и проголосует неожиданно. Потому что, опять-таки, что тоже неестественно для американских выборов, очень большая явка. Все говорят об очередях, все СМИ сообщают об этом на избирательные участки. В политологии долгое время, и когда я был студентом еще в 90-е годы, было такое устоявшееся мнение, что вот, ну, США, у них так все стабильно, у них все так скучно, только там треть избирателей ходит на избирательные участки, им очень скучно. Есть люди, которые вообще не ходят десятилетиями на выборы, потому что считают, что выборы ничего не решают. И вот сейчас, как и 8 годами раньше, огромный поток избирателей. И я думаю, что идут не только трамписты, мотивированные протестовать против системы, идут активно и антитрамписты. И это тоже очень серьезный раскол. Две Америки стоят напротив друг друга ненавидят, друг друга презирают. И такого раскола, опять-таки, по-моему, не было в течение очень долгого времени, может, со времен гражданской войны.
Ну, самое интересное, что этот раскол, он сохранится в итоге, когда один из кандидатов окажется в президентском кресле, половина населения-то останется недовольна.
Да, но при этом есть системы, для которых кризис — это повод для изменения и дальнейшей жизни, есть системы, для которых кризис — это повод для того, чтобы
расписаться. Проблема в том, что если победит Клинтон, нет ощущения, что это будет, что это приведет к какому-то изменению системы, во всяком случае, коррекции.
Вот об этом как раз после выпуска новостей у нас в студии Борис Межуев и Павел Светенков, политологи. Мы продолжим.
В Москве 0 часов 34 минуты. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. Мы продолжаем разговор о президентской гонке, выбранной уже гонке, естественно, в Соединенных Штатах Америки. Обсуждаем тему с политологами Павлом Светенковым и Борисом Межуевым. И экскурс в историю уже состоялся в прежней части программы.
Да, а
теперь
сейчас
можно поговорить и о будущем.
Если можно, такой один штрих про настоящее. Имя Бенедикта Камбербэтча, естественно, ни для кого из присутствующих здесь и слушающих не тайна. Так вот, он выступил на шоу английского комика Джеймса Кордена. И тоже, наверное, кто-то видел в интернете и радуется. Камбербэтч прочитал Кордену сказку, посвященную событиям предстоящих выборов. Ну, это было накануне буквально в США. Сказка называлась «Сказка о выборах 2016». И там герои, символизирующие Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, идут через лес удаленных писем и встречают оранжевых монстров. И остановился Камбербэтч на самом интересном месте, видимо, когда уже должно было что-нибудь и решиться. Понятно, что в их культуре там англичане шутят сколько угодно, американцы тоже, в общем, не скупятся на шутки. Это нормально, но вот опять же, если посмотреть на то, что происходит сейчас, по поводу кого шутили больше и злее, если вы на это обращали внимание.
Знаете, я думаю, здесь равные были шутки. И злые, кстати, тоже. И мы даже видели, как ведущие ток-шоу довольно жестко беседовали со своими гостями. Как мы помним, в гостях были в последние даже дни и Дональд Трамп, и Хиллари Клинтон. И, в общем, им Хиллари Клинтон, помните, задали вопрос, что вы будете делать, если вы забеременеете? То есть будет ли вице-президент вас подменять, или вы будете, так сказать, в процессе родов сама принимать политические решения? Вот. Она сказала, читайте Конституцию, там все это подробно написано, что делать.
То есть она не отвергла такую
физиологическую возможность. Она не отвергла, да, такую возможность, но такая шутка была, знаете, за гранью шутки.
Такой вот неинтересный ответ.
Да, ну нет, ну а что она могла сказать, да, ну во всяком случае вот...
Пошутить.
Трамп пробил какую-то все-таки нишу в политкорректности, я думаю, помимо всего прочего, там пробил нишу во многих вещах, но в политкорректности точно, я думаю, теперь уже трампизмы будут, значит, постоянным фактором американской политики. Вот. И вот такие фразы, и вот такие на грани дозволенного, они будут сопровождать американскую политическую жизнь.
Мне кажется, за гранью. Потому что, ну, действительно, иногда читаешь то, что он говорит, и, ну это
там
не...
ничего нет за гранью, на самом деле.
Ну, как бы невозможно сказать немолодой женщине про то, что она молодая была, не молода, что сил нет, что две недели отсыпалась вместо того, чтобы работать, что она вообще ни на что уже не способна.
Он постоянно говорит, что у нее нет ни силы, ни выносливости. Вот. У Хиллари Клинтон он это повторяет уже несколько месяцев,
но... Не только про Хиллари Клинтон, он... Ну, действительно, мне тоже не понравилось, когда он изобразил ее падающей, она заболела, но, в конце концов, это никто не виноват, когда он там начал изображать.
Да, вот это непристойно.
Это нормально, вы же поймите, что это в том числе и шоу. Он выступает там по часу перед своими сторонниками, и они приходят в том числе и посмотреть на шоумена. Да, он очень хороший шоумен. Ну, собственно говоря, он же снимался в фильме «Один дома 2», да, у него там есть эпизод.
Он снимался
много где, да.
Камео. Это называется, он там прошел
самого себя, да. Да. Но тем не менее. Вот. Ну, если я продолжил рассуждение Бориса. Пожалуйста. Ну, на мой взгляд, конечно, Трампа пародировали больше, потому что он вызывает гораздо больше раздражения и у эстаблишмента, и у чистой публики, если говорить языком такого 19-го нашего века. Потому что, ну, действительно, Трамп — это возмутитель спокойствия, это человек, который, с одной стороны, часть эстаблишмента, все-таки это нью-йоркский миллиардер, очень богатый, и когда в начале выборов...
И не в первом поколении.
Я, вот, к сожалению, не помню, кто, какая-то дама-губернатор начала обвинять Трампа в том, что он там урод, идиот, вот эти вот стандартные ругательства в ее адрес. Он сказал, а что ж ты у меня на свои выборы деньги просила, если я урод и идиот? Вот. То есть в адрес Трампа, конечно, была очень жесткая критика, там хулиган, вот это булли, слово знаменитое, да, которое неизвестно, как на русский перевести, вот, задира переводят как-то очень по-книжному. То есть ругательства в адрес Трампа были, в адрес Хиллари послабее, потому что, как вам сказать, с личной точки зрения, она гораздо более системный американский политик. Она классический американский политик, но на ней столько политических грехов, столько политических ошибок. Поэтому если Трампа критиковали за какие-то недостатки его личности, за недостатки его личной риторики, потому что, ну, у него нет политических ошибок, он никогда не был в политике, то Хиллари критиковали за историю с письмами, за взятие денег от иностранных правительств через фонд Клинтонов, за стратегию, ну, это как это, pay to play, да? То есть, чтобы участвовать в игре, заплати. Хочешь встретиться с Хиллари Клинтон, внеси взнос в фонд Клинтонов. Были такие истории, в том числе от иностранных правительств, и так далее, и так далее. То есть ее критиковали как политика. Его, Трампа, критиковали как личность. Пожалуй, самая впечатляющая карикатура, которую я видел вот буквально последнюю неделю. Сейчас же был Хэллоуин, праздник таких детских страшилок, страшных историй, когда дети наряжаются там ведьмами, колдунами и выпрашивают конфеты. Колядки по-русски называется. И вот, значит, муж и жена, они сидят в доме, значит, жена читает какую-то политическую газету, муж открывает дверь, значит, наряженные в костюмы дети просят конфет. Муж говорит: «Кто тут у нас? Ведьма и жуткий клоун?» Жена: «Он мне будет рассказывать». Мне кажется, что эта карикатура точно передает ощущение таких политически нейтральных американцев от выборов.
Вы знаете, началось-то еще с того, что Трампа сравнивали с Грегом Стилсоном, героем «Мертвой зоны» Стивена Кинга. Помните, может быть, фильм смотрели Дэвида Кроненберга «Мертвая зона». И там действительно Мартин Шин, актер, играет, ну, очень похоже на... Ну, то есть, естественно, это было задолго, это где-то фильм... начало 80-х годов, роман 70 какого-то года, значит, и фильм, это роман уже после, по-моему, выборов Рональда Рейгана, там уже Картер действует, и уже, так сказать, как бы к выборам Рейгана, собственно, роман был написан, а фильм где-то вот 81-82 года, и там вот Мартин Шин, который сейчас, кстати говоря, очень активно участвовал в кампании против Трампа, он вот тоже играет такого борца с истеблишментом, ругает вашингтонский, значит,
обком,
да, вашингтонский истеблишмент, всех там ругает, все коррумпированные, и, так, по внешности он похож на Трампа, действительно, немножко такой, немножко дутловатый и так далее. И, как вы помните, в фильме и в романе, значит, главный герой Джон Смит пытается убить этого Грега Стилсона, у него экстрасенс, он предвидит будущее, он видит, что он будущий Гитлер, начинает мировую войну, и вот он идет его убить. Кстати говоря, в российском эфире известный такой поэт Дмитрий Быков, и, значит, он сказал, что даже вот... что неплохо бы кто-то повторил, значит, будет Джона Смита. Вот, ну, может быть, пошутил. Вот, и действительно, это был очень сильный же, действительно, такой образ, и, по-моему, даже сам Стивен Кинг к нему присоединился. То есть, фактически такой почти призыв к убийству. По-моему, даже какой-то актер британский, Аттенборо, если не ошибаюсь, сказал, что вообще надо было пойти именно этим путем. То есть, и действительно, какие-то покушения были на Дональда Трампа. То есть, это, знаете, понимаете, это не выглядит смешным. Вся эта история, вот она как-то не повод для смеха. Это действительно, ну, почти что такое, знаете, политические выборы, чуть-чуть не переходящие в гражданское противостояние. Тем более за этим еще вот этот расово-этнический компонент скрывается, который всегда добавляет к любым политическим столкновениям остроту такую, которая чисто, так сказать, конфликт внутри одной этнической или расовой группы не приводит. А вот тут, вот, понимаете, вот ощущение было просто... Просто острота доходила до предела.
Когда оскорбил слишком многих.
Я бы не сказал, что он, понимаете, даже оскорбил в данном случае. Хотя, конечно, он жестковато выступал. Он просто решил взять больной нерв. Я вот сегодня написал статью и сравнил Трампа с бурмашиной, которая, вот, знаете, она ищет больную, ну, особенно так старая бурмашина, когда еще, знаете, до анестезии, да, обязательно. И вот когда, значит, нужно было положить мышьяк в нерв, и вот нужно было его именно найти физически, где, собственно, больное место. И вот Трамп ровно так же действовал по отношению к электорату республиканской партии. Он чувствовал, где больное место. Он понимал, что те люди, с которыми он полемизирует на праймерис, вот все эти традиционные консерваторы или неконсерваторы республиканские, они не задевают в больное место. Они вот что-то бьют куда-то мимо. Мышьяк положить невозможно. А вот он и шутками своими, и своими высказываниями, он хотел ударить именно туда, куда надо. И ударил, на
самом деле. Ну и где-то даже перебил, возможно. Некоторые ваши коллеги как раз считают, что будь он чуть помягче по отношению к некоторым категориям граждан американских, то он бы точно выиграл.
Я, вы знаете, с вами совершенно даже согласен. Я не являюсь таким поклонником манеры поведения Дональда Трампа, как многие, вот именно тоже, кстати, мои коллеги. Я считаю, что, конечно, ну, например, вот в отношении женщин, понимаете, женщины важный, ну, вообще-то важный фактор жизни в целом, безусловно.
Но, электоральный фактор.
Но в том числе очень важный электоральный фактор, потому что женщины очень, во-первых, они, мало того, что они активно голосуют, они очень часто определяют голосование семьи. Вот, так сказать, ну вот мужчины часто голосуют, так сказать, конформистски по отношению к женщинам, особенно к тем женщинам, которые, ну, как бы политически активны, политически имеют какую-то жесткую политическую позицию. И вот то, что он так вот, так сказать, антифеминистически стал с самого начала поступать, это, может быть, кого-то привлекло. Но мне кажется, все-таки выборы покажут, что это все-таки в результате сыграло ему в минус, потому что
это все вот позже. Mm-hmm. Уже через некоторую паузу у нас mm-hmm. есть обязательства новости перед региональными вещателями, а потом мы вернемся к этому разговору.
00:47 в столице. Мы продолжаем обсуждать американские выборы с нашими гостями. У нас в студии политологи Павел Светенков и Борис Межуев. И помимо обсуждения мы, разумеется, следим и за лентами информагентств. Так просто короткая информация о том, что экономисты, вообще изначально американские экономисты прогнозировали победу Хиллари Клинтон по своим понятным определенным причинам.
Да, золото падало, там Доу Джонс рос, значит, демократы.
Сейчас на данный момент индексы биржи открылись американские. Там около часа назад, наверное, примерно, и индексы аккуратно, скажем так, осторожно подрастают, примерно в пределах 0.5% каждый.
Вот, то есть рынки ситуация попросту сейчас ждут, потому да. что скорее, идет голосование.
Да. Это да. вряд ли. Кто-то пишет, вот ростом открылись биржи. Ну разве это рост? Это плюс 0.4-0.5%. Это такой вот да. аккуратный.
Аккуратненько ждем.
А похоже, Слейт тоже сообщает, что Трамп проигрывает во Флориде и Колорадо.
Ну пока еще посмотрим. Это пока результаты опросов на выходе, оценки тех, кто проголосовал в предыдущие две недели и так далее. Голосование идет вот прямо сейчас. Да, вот,
идет и еще.
Мне нравится, как Павел Вячеславович поддерживает интригу. Мы пытаемся хоть какие-то вот тенденции понять.
Потому что действительно пока нет окончательного подсчета голосов, нет и точки. Мы же свидетели, как раз мы говорили о том, что совсем недавно, по большому счету, в исторической перспективе там был повод пересчитывать голоса для того, чтобы понять.
Но только этот повод Флориде, и этот да, пересчет да, ни да. к чему не привел.
Нет, привел. Туда высадились десанты юристов. Это мы вспоминаем 2000 год, когда в штате Флорида решалось, кто победит, Гор или Буш-младший. И, собственно, Гор настаивал на пересчете, потому что он надеялся, что в ходе пересчета ему удастся победить во Флориде. А Буш-младший настаивал на запрете пересчета, и его юристам удалось победить юристов Гора.
В Верховном суде.
Верховный суд запретил пересчет. То есть там как раз пересчет-то привел к тому, что Верховный суд запретил пересчет, и, соответственно, Буш-младший неожиданно стал президентом. Хотя он проиграл по общенациональному голосованию.
Я бы хотел закончить про женщин, потому что всегда приятно в это время суток говорить про женщин. Борис Межуев начал эту тему. С одной стороны, вот вы сказали, что и высказывания Трампа, скорее всего, отвратят или отвратили. С другой стороны, наш корреспондент Толя Подолян сегодня рассказывал, как около башни Трампа уже несколько дней стояли такие крепкие американки разных национальностей и разных возрастов с плакатом «Я женщина и я за Трампа». И меня вот сама формулировка вот эта вот сильно
вдохновила. Дело в том, что, понимаете, чисто феминистическая риторика на этих выборах проиграла. Почему? Потому что в начале избирательной кампании пытались использовать лозунги, что настоящая женщина обязательно должна голосовать за Хиллари Клинтон. И, кажется, Мадлен Олбрайт, бывшая госсекретарь, сказала, что для женщин, которые не голосуют за других женщин, да, друг за друга, приготовлено отдельное место в аду. Вот. Но эта риторика американским обществом была сочтена, как ни странно, сексисткой. То есть получается, что вы призываете голосовать за женщину только потому, что она женщина, да. То есть обладает, ну, определенной конструкцией организма. Это сексизм, как это не смешно. И, соответственно, Клинтон пришлось в данном случае маневрировать. То есть идея, что голосуйте за Клинтон просто потому, что она женщина, да, в стиле «а ну-ка, девушки», да, вот просто потому, что она девушка, да, хоть и в возрасте.
Мы ее любим,
да,
не только за,
да,
это.
Выяснилось, что как раз вот именно такая риторика не очень хорошо работает и вызывает раздражение, в том числе и у самих женщин. Ну, то есть, да, ну, даже и сами женщины думают, ну, вы нас что, совсем за дур держите, да? Поэтому это не сработало.
Видите, проблема заключается в том, что, с грустью должен сказать, что остановить Хиллари было очень легко на этих выборах. На самом деле, ведь другие республиканские кандидаты абсолютно мне не симпатичны. То есть я был очень как бы рад, когда Трамп просто как орешки расколошматил этих республиканских кандидатов, этих Марко Рубио, Джеба Буша и так далее, когда он показал этому истеблишменту, в общем, его вот такую, знаете, халу, пустоту абсолютно, вот, и так далее. Но вот уже в борьбе с Хиллари, понимаете, это было совершенно другое ощущение. Я понимал, что какой-нибудь Марко Рубио с легкостью победит Хиллари Клинтон, потому что уж настолько неприятный кандидат, настолько скомпрометированный, замазанный в куче грехов, что, в общем, для того, чтобы ему проиграть, надо очень постараться. И Трамп постарался. Мне кажется, он сумел многое сделать для этого, понимаете, чтобы проиграть Хиллари Клинтон. Он сумел раздражить те группы населения, которые не надо было раздражать. Ну, он еще не проиграл, конечно, но, честно говоря, я не очень верю в его победу. Вот я так...
Но если мы сейчас, да, не подводим итоги выборов, да, то итоги избирательной, да, кампании, да, да, мы,
вот,
можем,
мне
подводить.
Кажется, он постарался проиграть. Да, знаете, он... То есть не смотришь, что он это сделал сознательно, я не хочу никакой конспирологии вносить, но он как-то не понимал, что надо очень сильно перестроиться для того, чтобы победить ее. Что, в принципе, ее-то победить несложно. Опросы, как я уже говорил, показывают, что и Джеб Буш ее, ну, Джеб Буш не уверен, но Рубио точно ее побеждал, Тед Круз точно ее побеждал. То есть это не было, знаете, какой-то великой загадкой, это не была такая, знаете, стена, которую просто невозможно было проломить. Ее можно было проломить, просто для этого нужно было собраться, немножко понять, что эпатаж хорош был на праймерис, но на основных выборах он уже, надо его немножко снижать. Надо было демонстрировать некоторый позитивный образ, перестать пугать избирателя, потому что избиратель больше всего боится неожиданности. Что будет? Вот я проголосую за Трампа, он мне нравится, он там говорит правду. Вот я сейчас за него проголосую, и после этого обнаружится, что в городе Нью-Йорк, где я живу, негритянское, чернокожее меньшинство и латиноамериканское меньшинство перешли в уличные столкновения с белыми американцами. А я тут уже живу долго, мы спокойно живем и так далее. Или сейчас экономически. Я, конечно, очень хочу, чтобы вернулось производство, но как будет с государственным долгом Соединенных Штатов? Будет ли, не упадет ли доллар после того, как китайцы начнут валютную войну с нами и так далее. Вот это ощущение, что избиратель немножко не понимал, что с ним будет, а, естественно, CNN, там, условная CNN, да, Фарид Закария, как корреспондент CNN, главный идеолог Обамы и вся вот эта компания, они, конечно, подбрасывали все время масло в огонь. Вы голосуете за неизвестность, вы голосуете за хаос, вы не голосуете за что-то такое антидемократическое, это вообще конец Америки и так далее. Поэтому, понимаете, вот здесь, мне кажется, это урок вот такого рода компаниям, мне кажется. Нужно понимать, где нужно быть несистемным, где нужно вести себя ярко, неполиткорректно и так далее. Праймерис блестяще были проведены Трампом. И где нужно не просто сбавлять обороты, а применять более хитрую, более умную тактику, не сводящуюся лишь к прямому такому, знаете, задиристости такой по отношению к своему оппоненту, а где нужно хитро искать, так сказать, группы интересов в своем...
А где же вот эти вот политтехнологи хваленые?
Я, кстати, вот не совсем хваленые. Согласен, а, не с Борисом, да? Потому что мне кажется, что любой кандидат-республиканец, который был бы выдвинут, он бы встретил обвинение, что он там хулиган, расист, женоненавистник, противник ЛГБТ и тому подобное. То есть это стандартный левацкий набор, который предъявляют любому кандидату-республиканцу, и вне зависимости от того, был бы он Трамп или нет, соответственно, я думаю, что он бы попал под этот удар. Но действительно, Борис прав, что на середине кампании Трампу надо было перестроиться и демонстрировать более солидный имидж. Он это пытался сделать в какой-то момент, потом плюнул, начал орать, ругаться, и это очень сильно подкосило
натура
его кампанию.
Натура взяла свое.
Нет, ну, в какой-то момент просто ему надо было застегнуть пиджак, сказать, я все-таки солидный человек. Вот его сравнивали с нашим Жириновским, но Жириновский, извините, когда надо, он умеет сказать, что он доктор философских наук, что он знает турецкий язык, что он образованный человек, и действительно образованный, очень умный. Да, вот не хватило этого, немножко Трампу не хватило этого. Если бы он стал проводить более солидную кампанию после того, как добился выдвижения кандидатом, может быть, у него было бы больше шансов. Ну, посмотрим, каков будет результат выборов, но...
Ну, мы видели, например, те же дебаты, которые все он проиграл, да, если
нет,
не ошибаюсь.
Нет, я бы сказал, что вторые выиграл скорее, вторые он был убедительней. Угу. Вот там он собрался, он как-то был обозлен. Это были как раз дебаты, которые произошли после вот этого слива этой пленки, где он говорил то, что он говорил о жене, как женщинам надо, значит...
То есть ему подбросили кости.
Да, вот, да. Относиться,
значит, извините, я не знал, какой глагол подобрать. Да. Вот, вот. И он собрался, он был, видно, что он был на взводе. Как-то ушла вся эта дурашливость, которая ушла, с другой стороны, какая-то неопределенность. Он говорил очень жестко, ясно.
Ну что же, нам остается сказать спасибо нашим гостям, Павлу Светенкову, Борису Межуеву, и вместе дождаться окончательных результатов этих выборов.
Еще несколько часов.
Да, и сказать, господи,
мучительно
наконец-то все закончилось.
Ну, начнется что-нибудь новое.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.